Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 22 октября, 17 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в этом часе программы «Своя правда». Вслед за экспертами из РАНХИКС будем подводить итоги первой волны пандемии в России, оценивать, что и как было сделано за эти несколько месяцев. А прямо сейчас следим за тем, что творится на московских дорогах. 723 тысячи автомобилей, на 2% меньше, чем неделю назад, в это же время, в четверг. Что касается пробок, прямо сейчас ситуация уже семибальные пробки, так оценивает то, что происходит на дорогах Яндекс. Примерно час пробки будут семибальными, а потом еще восьмибальные пробки в течение часа и такое ослабление транспортной напряженности на московских дорогах примерно в 8 часов. Таковы планы по Яндексу. Перспективы так они выглядят. У нас прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Для звонков номер 7373 94 8. Срочные сообщения. Следим за тем, что в эти минуты появляется на лентах информационных агентств. Новые заявления Министерства иностранных дел Российской Федерации. Вот так, к примеру, один из заголовков, цитирую: «США ставят иранофобские настроения выше международного права», МИД Российской Федерации. Это с ленты агентства РИА Новости. Ну и агентство ТАСС в эти минуты сообщает о том, что в Ереване суд освободил лидера оппозиции Царукяна под залог в 2 миллиона долларов. Такое сообщение сделал его адвокат.
Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России РАНХИКС выпустила 740-страничную монографию. Это научное издание. Называется оно «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с коронавирусом в России». И когда уже на научном уровне начинают подводить итоги, анализировать опыт, говорить об уроках борьбы с коронавирусом в России с точки зрения функционирования общества, с точки зрения того, что и как делало государство, ну, к примеру, как справлялась система здравоохранения, как работала экономика, как работал финансовый сектор, как образование, система социальной поддержки были организованы в эти дни и месяцы, как кризис влияет на трансформацию модели государственного управления. Раз об этом уже можно говорить даже на научном уровне, давайте поговорим на нашем уровне. Каковы, с вашей точки зрения, опыты и уроки борьбы с коронавирусом в России за это время? Еще раз, РАНХИКС пишет научное издание. Мы говорим на более бытовом уровне. Как кажется, это уже можно делать, если это делают ученые. Артем Кирьянов, председатель Российского союза налогоплательщиков, член общественной палаты, он с нами на прямой связи. Артем Юрьевич, здравствуйте. Алло.
Да-да, здравствуйте. Добрый вечер.
С вашей точки зрения, если подводить итоги, если говорить об опыте борьбы с коронавирусом в России и тех уроках, которые надо извлекать из этой борьбы, что бы сказали вы?
Ну, вы знаете, во-первых, я бы всем порекомендовал ознакомиться все-таки с данными, потому что коллеги действительно очень внимательно подошли к подготовке этой монографии. Более того, некоторых из...
Алло.
Я понимаю, насколько это...
Да-да, у нас не все слышно из того, что вы говорите.
Я говорю, многих из тех, кто принял участие в работе над этой книгой, я знаю лично, и у них очень серьезное отношение к делу, поэтому всем рекомендую, тем, кто интересуется действительно ситуацией по противодействию распространению коронавирусной инфекции, по мерам правительства и по, ну, скажем так, социологическим исследованиям, обратить внимание. В общем-то, эта книга, она такая, дающая представление о том, что происходило и, может быть, еще будет происходить, без прикрас, без ненужной лакировки действительности, но при этом, как бы, главный, на мой взгляд, посыл, он в том, что, во-первых, реакция государства, реакция органов власти всех уровней, она все-таки была, слава богу, не сиюминутной. То есть даже в той странной атмосфере, когда вот нам говорили, и ВОЗ говорил, была в Европе много смертей и так далее, все-таки принимались решения с перспективой. То есть было, что называется, понимание, что эта ситуация может, ну, так или иначе, не закончиться через месяц или через два. Поэтому вот здесь разобраны, в том числе, моменты, связанные и с шоковой реакцией там, на эпидемию, и с психологическими моментами, скажем так, межведомственного взаимодействия.
Алло! Артем Юрьевич, мы все-таки теряем вас. 7373948, телефон прямого эфира. Это был Артем Кирьянов, председатель Российского союза налогоплательщиков. Если возвращаться к научному изданию «Общество и пандемия. Опыты и уроки борьбы с коронавирусом в России», то антикризисную политику властей там признают в целом своевременной и эффективной. Коллеги, о которых упоминал Артем Кирьянов, это сплошь имена. Ну вот, к примеру, главный редактор издания, ректор РАНХИКС Владимир Мау, в редколлегии ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, ректор МГУ Виктор Садовничий. Вот, например, об антикризисных действиях Банка России главу пишут сотрудники. Это первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, это зампред ЦБ Алексей Заботкин, это директор Департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова. Они берут интервью при подготовке издания у вице-премьера Голикова, у министра труда Котякова, у министра иностранных дел. Ну, то есть, это серьезная история. Там тексты интервью в заключительной части книги приводятся. Но в целом, еще раз говорю, даже заголовок есть сегодня в средствах массовой информации, что аргументов для широкой критики властей в этом смысле у авторов этой монографии, по сути, получается, не нашлось. Если говорить о том, что не удалось, они говорят, не получилось предупредить массовое внутреннее распространение вируса. А они, если говорят о том, что не очень хорошо, вроде как поддержка, значительная доля поддержки приходилась, в развитых странах намного больше государство давало людям, предприятиям, но там больше было госгарантий. А у нас были больше прямые расходы. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Костя из Митина беспокоит.
Да, Костя.
Ну вот на бытовом уровне что научила пандемия? Что реально на 2-3 месяца можно остаться вообще без денег, поэтому сейчас на 3 месяца запас под кредиты отложен. И плюс макарошки лишними не бывают. То есть тушенка с макаронкой, пару ящиков должно быть дома всегда.
Погодите, то есть у вас что-то произошло с вами, и к 2020 году у вас запасов не было?
Нет, запасы были, но теперь я знаю сроки этих запасов. 3 месяца минимум. Раньше на 2-3 недели рассчитывал.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Это научило тому, что надо надо хоть что-то отложить. И с точки зрения денег, к примеру, для того, чтобы какое-то время, не имея доходов, выплачивать хотя бы кредиты. И с точки зрения еды. Она должна быть на всякий случай. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Борис.
Да, Борис Семенович.
Ну, мне кажется, вот пандемия, может быть, немножко прояснила для многих наших людей, что такое дисциплина вообще. А то, когда я начал говорить о дисциплине еще в феврале месяце, две девушки с радиостанции, одной очень известной и любимой мною, начали меня высмеивать, подтрунивать надо мной, что, мол, давайте строим ходить и так далее.
Нет, ну а почему? То есть мне кажется, что действительно, а зачем строим-то ходить все время?
Вот я так считаю, что строим ходить не надо, а дисциплину соблюдать надо. То есть признали масочный режим необходимым, все должны одеть маски.
Но вы видите, что кто-то извлек уроки из этого? Вы видите, как люди стали ходить в масках сейчас больше, что ли?
Из этого извлекли урок власти. Они стали штрафовать магазины и другие организации.
Но власти же не могут оштрафовать сами себя. Ну вот метрополитен, вы представляете, как оштрафуют?
Ну, в конце концов, можно... Вы знаете, что бы я предложил? Давайте выплачивать милиционерам процент от суммы штрафов. И Росгвардии разрешить это. И...
Нет, но вы же понимаете, что, значит, будут массовые, мягко говоря, нарушения.
А какие нарушения?
Ну как, они придумают что-нибудь, и человека Вы не слышали ничего о проблемах палок, так называемых?
Да какая там палка?
А, нет проблем, я понял. Нет, тогда другая история.
Нет, Юрий, сейчас у них у всех видеокамеры. Так что?
И что?
Если он без маски идет, все зафиксировали, и штраф.
Ну, то есть вы не видите проблемы в том, что могут быть злоупотребления?
Я думаю, что будут, если будут, незначительные.
Ну, понятно. А главное, чтобы добиться результата. Но Дмитрий Алекс говорит, результат-то есть в метро, заметно больше людей в масках. Гаишники раньше процент от штрафов получали. Это Григорий из Санкт-Петербурга. Интересно, пишет Айрат, если мы говорим о том, что среди тех, кто оценивает, есть работники Центробанка, так они могут объективно и честно дать самому себе оценку? Вот Айрат, например, не уверен. 7373948, телефон прямого эфира. Мебель говорит, какие уроки можно извлекать, если в апреле при заражениях свыше 1000 нам говорили, карантин и сидите дома? Я, правда, не помню, чтобы нам кто-то говорил, мы все умрем, и чтобы кто-то говорил карантин. Как раз наоборот, граждане говорили, скажите, наконец, что это карантин. А нам говорили, давайте мы будем в повышенной готовности. Давайте посидим дома в повышенной готовности. А мы говорили, нет, мы хотим сидеть дома, только если будет карантин. А мебель говорит, но тогда было одно при 1000, а теперь 16 тысяч в день. Надо пренебречь и вальсируем. Но я не помню, чтобы и сегодня говорили о пренебрежении и вальсировании. Это некое преувеличение, но логика, о которой говорит мебель, более-менее понятна. 7373948. Есть какой-то диссонанс в оценках того, что было весной, и то, что было осенью. Но, может быть, то, что осенью, это уже на основе выученных весной уроков? Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот, вы знаете, меня пандемия научила, и у меня вот за 4 месяца я сходил 3 раза в банк, у меня там карточки закончились, виза, мастер-карт. Ходил на почту, там нужно было получить. Везде нужно паспорт давать, да, вот у меня бумажный паспорт, обыкновенный, российский.
Ну, как у всех.
Да. И там постоянно они берут вот своими, ну, в перчатках, макают в раствор в этот, и потом... Ну, паспорт начинают там сканировать в банке, там, вы знаете, да, там все листки вот эти вот. Я заметил, что у меня паспорт уже начали опечатки там оставлять, но придется менять. И посмотрел я там, сколько поменять паспорт, там квитанцию нужно оплачивать. Там не бесплатная эта замена, да? Потому что...
Ну, уже, ну наверное, так сколько?
Вот, там сколько-то, 1000, что ли, 1500. Вот, суть в том, что я понял, что надо перевести всю Россию. Вот все хотели на пластиковый, на этот, знаете, как водительское удостоверение. А вот водительское удостоверение гаишники проверяют, а у меня нормальное, потому что у меня тоже, как у всех.
Но мы же помним вот с вами, что в Москве вот буквально через месяц начнется эксперимент
вот,
по поводу...
Быстрее, потому что вот водительское удостоверение гаишники проверяют, оно нормально, потому что на пластмассе. Вот паспорт тоже нужно сделать
пусть будет пластмассовый паспорт. Вот чему научила история. Проблема в людях. Люди не соблюдают в России законы, потому что власть законы не соблюдает. Пишет Владимир 778. В США все соблюдают законы. А в США все соблюдают законы. Ну хорошо, это взгляд Владимира. 7373948. Телефон прямого эфира. Я вот все-таки это такая история. Конечно, там, где нас нет, вообще клево. Это вот известно. Но, правда, уже столько лет говорят о том, что вот, ну, может быть, лучше изучить. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло?
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Юрий. Вы знаете, а почему вот не одевают, почему не доверяют? Потому что вот было голосование, да, президент без маски, Собянин без маски, премьер-министр без маски. И президент говорит, я доверяю вам, что у вас здесь все чисто.
Ну, нет, вот, подождите, а вот, секундочку еще раз. Ну вот да. Мы уже неоднократно это говорили. То есть, если бы, вы полагаете, если бы тогда Собянин сейчас в маске, в перчатках, ну, нет, и не только тогда.
Рядом с ним стоят рабочие все в маске, он без маски. Просто, понимаете, вот это отношение какое-то, ну, доверие к власти у народа нет.
Я сам. Ну, еще раз, если бы они стояли в масках, тогда бы проблемы с масками в метро не было, думаете вы?
Бы, во всяком случае, было бы доверие, какое-то, ну, понимание, уважение. У людей нет вот этого. Вот у меня точно, понимаете,
когда... Нет, подождите, секундочку, маски, еще раз. Да подождите вы.
Да.
Ну, то есть, вот вам говорят, ведь вы надеваете маску как бы не для Собянина. Вы говорите, ну, раз Собянин не надевает, я тоже не буду.
Нет, немножко не так. А я не одеваю, почему? Потому что я уверен в себе. Я прихожу в магазин, и когда мне продавцы, у кого все носы на улице, а у некоторых вообще маски на подбородке, они мне говорят, оденьте масочку, пожалуйста. Я говорю, ребята, ну вы носы хотя бы спрячьте, прежде чем от меня требовать одеть маску. Вот это из этой серии. Я, например, не одеваю не поэтому, потому что я уверен в себе, в своем иммунитете, в своем здоровье.
А откуда у вас эта уверенность? Да. Кто вам дал эту уверенность?
Эту уверенность мне дал мама и папа.
Понял. Родители, хорошо. Дали, хорошо. Дали мама с папой дали иммунитет и сказали, что это иммунитет от коронавируса. Вирус научил меня носить с собой пшикалку со спиртом, пишет Дмитрий 889. Иногда заправляю ее втихаря на работе из общественной канистры. Поэтому только и надеваю маску, потому что куда-то не пустят или что-то не продадут. А так это не пандемия, а политика, уверен, белорус 12-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ирина. Вы знаете, вот эта же ситуация идет во всем мире.
Ну да.
И во всем мире люди вот так относятся.
Ну, по-разному.
Ну, вы знаете, и проанализировала и Чехию, и Польшу, Германию. И в соцсетях написано то же самое.
Ну, не знаю, с чехами я разговаривала, они утверждают, что у них там очень дисциплинированные граждане.
Ну, нет. Если соцсети, Инстаграм, тот же контакт, посмотреть, нет, все то же самое.
Ну вот вас ну, чему научило? Нет, ну вас ну, чему надо... научил этот опыт? Вот этих
ну, полумер? Конечно, ну как полумер? Ну сказали, носите. Больницы переполнены. Ну носите, ну что это сложно? Эта маска, она стоит сейчас 5 рублей.
Ну хорошо, вас-то чему научило? Если говорят надо, значит надо.
Конечно, надо.
Понял, спасибо. Я вот, например, мне казалось, что я и до этого это знал. Ну ладно, Василий Власов, вице-президент Общества доказательной медицины, профессор кафедры управления экономики здравоохранения Высшей школы экономики. Василий Викторович, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, слушаю вас.
У меня вопрос с вашей точки зрения. Чему вот эти полгода нас научили?
Они нас...
Алло. У нас какая-то новая проблема с телефонами. Будем надеяться, что не со всеми телефонами хотя бы. Артем, сказали прыгать с крыши, прыгните. Артем, а зачем повторяться? Ну, то есть мы понимаем, это вот когда мне говорят прыгать с крыши, я понимаю, там высоко, я разобьюсь. А если мне сказали надеть маску, я понимаю, от этого мне хуже не станет. 7373948, телефон прямого эфира. Вы чувствуете разницу? Ну, то есть, вот насчет мозгов. Меня вирус научил не хвататься за поручни и прочее в общественном транспорте. Это кишавод, пишет 409-й. А пропрыгать с крыши — это правда оправдание из первого класса. Да, Виталий, я согласен абсолютно. Власть стала по-другому относиться к ковиду. Нет обращений президента, нет прямых трансляций. Даже Мясникова не видно, пишет Борис 870-й. Я просто напомню, Борис, может быть, вы не в курсе. Мясников уже сказал, что он этой темой не занимается. Чуть ли не с июля. Кто вам сказал, Артем, что меньше кислорода будет от маски? И иммунитет у вас падает от этого. Вот это тоже интересно. Андрей 27-й пишет, что постоянно моет руки. Еще одна попытка, да? Василий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот теперь вроде хорошо все слышно. Так чему научили эти полгода нас?
Они нас научили тому, что мы могли и раньше знать, что возможны опасные эпидемии. Мы до сих пор игнорировали эту перспективу, и в стране активно разрушалась инфекционная служба. И второе, оказалось, что наше общество не способно по-настоящему гармонично реагировать на общую угрозу.
А вот почему? А почему, с вашей точки зрения, общество не способно таким образом реагировать?
Я думаю, что это связано с тем, что оно привыкло к получению недвусмысленных указаний, а в этой ситуации оказалось, что ему недвусмысленных указаний никто дать не может. Там 15 марта, если не ошибаюсь, запрещают большие собрания, и в это же время в университетах проходят выборы, проходят массовые праздники, и в это время проводятся субботние ярмарки в городе Москве, рестораны работают, кинотеатры. При наступлении таких парадоксальных сигналов люди начинают, естественно, не доверять тому, что происходит, они ищут вплоть до того, что признаки заговора.
Смотрите, хорошо, ну хорошо, пусть признак заговора. Но вот когда, например, нам люди пишут о том, что если надеть маску, то у тебя не будет кислорода, а иммунитет будет падать. Ведь это же тоже откуда-то берется? Или вы тоже так считаете?
маска, конечно, не добавляет людям комфорта, к этому нужно относиться с пониманием. Но очень важно, что от людей ведь требуют не только маски, а еще и перчатки. А перчатки, как известно, не имеют никакого научного основания. В результате у людей тоже возникает недоверие к рекомендациям носить маски.
Но смотрите, если с другой стороны, к примеру, по ошибке ты порекомендовал одно и другое, то если ты потом будешь говорить, ну мы тут с перчатками ошиблись, люди скажут, так они и с масками наверняка ошиблись.
Значит, признание ошибок увеличивает доверие. Сокрытие ошибок, непризнание ошибок разрушает доверие. Это всем хорошо известно. И те начальнички, которые боятся признавать ошибки, они совершают большую глупость.
Что происходит?
Людей, хотя и короткая память, но не до такой степени.
Что происходит с системой здравоохранения, по вашим впечатлениям сейчас?
Ну, первое, у нас произошло неоправданно быстрое объединение и сокращение системы здравоохранения, и поэтому ее мобилизация этой весной оказалась не очень удачной. У нас продолжает делаться акцент на недостатке железа и недостатке коек. А в действительности ключевым элементом системы здравоохранения являются люди, специалисты. Эти люди, специалисты у нас низкооплачиваемые, находятся в очень нехорошем положении профессиональном. И то, что им сейчас стали аплодировать вот весной, да, в общем, это никак не улучшило их положение. Может быть, радиослушатели не знают, но суммарные выплаты летом этого года врачам оказались не выше, чем в январе. То есть дополнительные выплаты им поступили за работу с инфекцией, но одновременно с них сняли другие поощрительные выплаты. В этой ситуации и врачи тоже чувствуют себя обманутыми, и медсестры. Это очень сложная ситуация, в которой очень сложно найти какую-то серебряную пулю, которая убила бы все проблемы.
Но искать-то надо.
Надо, конечно, и я очень рад, что у нас некоторые вопросы все-таки дискутируются еще. Но обратите внимание, в то время, когда присутствует, в общем, неплохая российская наука, в это время у нас в Москве, да и в других городах тратят довольно большие средства для того, чтобы дезинфекционными растворами поливать улицы и общественное пространство, что совершенно неэффективно.
Нет, ну вот смотрите, тут опять вопрос. Значит, если, к примеру, неэффективно поливают общественное пространство, это повод для того, чтобы не признавать все остальное?
Нет, это не повод для того, чтобы не признавать все остальное, но это причина для появления недоверия. Люди видят, что гоняются за рептилоидами с помощью дезинфектантов. Нет рептилоидов. Люди хихикают, а те, которые поглупее, начинают предполагать, что это Вашингтонский обком, понимаешь, вот руководит московским правительством.
Вот, хорошо, 622 просто пишет, что если бы людям больше денег дали за время карантина, то количество возмущенных и всяких умников насчет масок неэффективных было бы меньше. Вам кажется, что это решается деньгами?
Нет, конечно, все деньгами не решается, но известно хорошо, что финансовая поддержка населения в России была очень скромной. Думаю, что российские граждане, которые живут, в общем, достаточно скромной жизнью, были бы рады получить немножко за тот период, когда они лишились значительной части доходов.
Ну, когда говорят, что если деньги выдадут, следовательно, ну вот если прямые деньги, а у нас ведь вот как эти детские давали прямые деньги, когда выдают прямые деньги, то это рано или поздно съедается. Инфляцией.
Да, но надо помнить, что в России инфляция определяется не зарплатами. В России инфляция определяется ростом стоимости услуг монополистов. Поэтому у нас вот этот разговор насчет того, что повышением пенсии мы разгоним инфляцию, он абсолютно неадекватен нашей российской ситуации. В нашей российской ситуации, тем более в такой ситуации, большая экономическая помощь была бы очень полезной. Причем помощь не большим компаниям, а именно людям, которые бы с этими деньгами пришли в магазин и купили бы нужные им товары.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, эти полгода показали, что еще не хватает прямой помощи государства, финансовой помощи?
Я небольшой специалист в экономических аспектах жизни государства, но мое скромное мнение состоит именно в этом. Экономическая помощь нашим людям нужна. Но я все-таки должен сказать, что то, что я знаю, меры по ограничению распространения инфекции могли бы быть менее травматичны для людей, менее унизительны и более эффективны.
Спасибо. Спасибо. Василий Власов, вице-президент Общества доказательной медицины, профессор кафедры управления экономики здравоохранения Высшей школы экономики. 558-й. Я надеваю маску только из уважения к окружающим. Показали шведов, власть поняла, что перестаралась. Это взгляд 558-го. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Четверг, 22 октября, сейчас 17:35. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Параллельно следим за лентами агентств информационных и московскими пробками. В городе 727 300 автомобилей, почти 727 400. Это почти столько же, сколько было в прошлый четверг. В это время семибальные пробки, как ожидается, вот-вот. А нет, уже восьмибальные пробки. Я только хотел сказать, вот-вот они станут восьмибальными. Они уже стали восьмибальными и останутся таковыми еще часа полтора. Имейте это в виду. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. В Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Вранхикс выпустили 740-страничную монографию «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с коронавирусом в России». В ней анализируют, как с первой волной справились система здравоохранения, экономика, финансовый сектор, образование, система социальной поддержки, как кризис влияет на трансформацию модели госуправления. Там есть критика, но на самом деле вот среди заголовков есть заголовков, рассказывающих о появлении этой книги. Есть, к примеру, такой из подзаголовков: аргументов для широкой критики властей у них, читаю авторов, не нашлось. Но там есть критика, там, например, довольно жесткие претензии высказываются в отношении отдельных ведомств, регионов. Например, про Росстат там говорят, что он не адаптировался к необходимости быстро публиковать и агрегировать новые данные о пандемии. Ведомство статистики не сыграло значимой роли в обеспечении оперативной работы по формированию достоверных данных, сказано в этой книге. Ну, там еще говорят о том, что в результате, по итогам пандемии, возможно, доля госсектора в российской экономике увеличится. Это неблагоприятно для малого бизнеса. Там говорят, что пандемия для чего-то стала, к примеру, стимулом. Ну, к примеру, по поводу удаленной работы. Это тоже ведь результат того, что произошло с нами за последние полгода. Количество людей, которые поняли, что такое удаленная работа. Количество работодателей, которые поняли, что такое удаленная работа, что это вполне эффективно, что это вполне доступно, технологически возможно. И это тоже один из уроков пандемии. Есть еще отдельный раздел про социально-психологические аспекты пандемии. Об этом сейчас поговорим чуть более подробно, но голосование. Давайте на голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы характеризуем весенний-летний опыт борьбы с коронавирусом. И там два варианта. Быстро принимали решения, обошлись небольшими потерями, или излишние ограничительные меры, страх распространения вируса подтолкнул власти к тому, что они сделали много излишних ограничений. Вот два варианта. Что выберете? Скорее хорошо или скорее плохо? По сути, ведь об этом идет речь. Голосование идет. 7373948. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос такого характера. Вот первая волна пандемии, да, были введены ограничения, в том числе и пропускной режим на машину. То есть также были закрыты рестораны, парикмахерские, ну, все, что связано с большим количеством людей. Я по телевизору, по радио тоже слышу много новостей о том, что мы превысили по стране, по Москве даже, по области, превышен пик тот, который был первую волну.
Ну, по Москве нет.
Извините, по Москве нет.
По Подмосковью тоже нет.
Вот, хорошо, пускай будет так. Но всплеск идет, и он разгами. То есть, то нет, то есть, то нет, то нет. Вопрос. Пробки, вот сейчас озвучили, что пробки бегут к восьмибальной шкале. А тогда, получается, у нас людей на удаленке нету, то есть, получается, как было, так и осталось.
А вам надо обязательно, чтобы это объяснили, понятно. Это действительно вызывает вопросы. С одной стороны, вроде как власти требуют перевода на удаленку до 30% работников, с другой стороны, количество автомобилей меньше не становится. Но я еще раз вам напомню, что становится-то оно две недели становилось меньше. Александр II добавляет: вы не забывайте, на улице дождь, а из-за этого тоже могут быть пробки. Количество автомобилей за сутки не вот прямо сейчас, а за сутки тоже примерно соответствует тому, что было неделю назад. До этого одну неделю на 10% было падение, еще неделю дополнительно на 15%. В Волгограде, пишет 177-й, объявили, что нет возможности создавать новые койки для больных коронавирусом. Это к вопросу об ограничениях. Одно дело летом было, когда не было возможности создавать новые койки. Теперь говорят, вот здесь, в Москве, можно. В Московской области создают 7373948. Возможно, поэтому разная ситуация в Москве и в Волгограде. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Иваныч. Вот рассказываю историю с земли про сегодняшнюю вот эту ситуацию. У знакомой малый бизнес, ИП, медицинский магазинчик маленький. Неделю назад пришли первый раз, на 30 тысяч оштрафовали. Продавец, маска на бороде, люди за дверью. Они заходят, она ее одевает. Заходят люди с управы, фотографируют ее, уходят, 30 тысяч присылают.
Ну?
Проходит неделя, приходит второй раз. Две полоски. Одна полоска желтая, вторая чуть-чуть затоптана. Еще 30 тысяч. В итоге 90 тысяч за месяц. Наторговали на 140. Плюс налоги, плюс аренда, плюс зарплата продавца.
А что мешало заставить продавца надеть маску нормально?
Она нормально ее носит. Просто люди, когда заходят, она ее одевает сразу.
Так, может быть, тогда ее не снимать? Не, ну, просто мы же видим, что проблема есть. Заявление Путина как раз на тему коронавируса. Прямо сейчас лента агентства ТАСС. Коронавирус до сих пор представляет серьезную угрозу. Это заставляет думать о предстоящих кардинальных переменах в жизни. Это заставляет думать о предстоящих кардинальных переменах в жизни. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот по поводу предыдущего звонившего. Грязными руками она потом надевает эту маску. Что толку-то от такой маски, если она постоянно работает с деньгами, с людьми, с вещами, и потом это одними и теми же руками не обработаем, туда-сюда маску.
Ну,
а вот такую вообще не штрафуют, вообще. Вот в транспорте ездят без масок, никто нигде никого не штрафует, в магазинах без масок.
То есть нас надо больше штрафовать, вот чему научила нашу слушательницу, насколько я понимаю, то, что с нами произошло. Тимур Шафир, вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов, к нам присоединяется. Тимур Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Здравствуйте. Мы тут пытаемся подводить вслед за учеными из РАНХИКС уроки, итоги, опыт, уроки борьбы с коронавирусом в Российской Федерации. Возвращаясь к этому научному изданию, которое выпущено РАНХИКС, там говорят о таком... инфодемии, я не знаю, как это правильно даже ударять. Это социально-психологические аспекты пандемии, когда, с одной стороны, часть граждан, к примеру, обвиняет средства массовой информации и власти в том, что слишком много говорят о коронавирусе, а часть граждан говорят слишком мало, и от того проблема. С вашей точки зрения, есть какая-то золотая середина здесь?
Ну, в какой-то степени, безусловно, правы и представители первой. Действительно, эфир, особенно в самом начале этой проблемы, как мы все помним, весной был просто завален потоками информации, на которой буйным светом, что называется, расцвело наше любимое, в кавычках, фейк-ньюс. Да, вот эти фейк-ньюс, которые сбивали с толку абсолютно практически всех. Информации действительно не было ни у кого. Каждый второй выдавал в эфир все, что ему приходило в голову. И, естественно, аудитория не могла не присытиться этим. Аудитория не могла не озвереть от этого. Тем более, что на кону стояли жизни и здоровье практически каждого из нас. Инфодемия, да, я так понимаю, что ударение ставится именно так. Инфодемия сейчас станет тоже одним из тех понятий, которые будут крутиться на языке и на слуху. И в борьбе с эфиремией, на мой взгляд, приемлемы абсолютно те же методы нашим коллегам, во всяком случае журналистам, что и в борьбе с ложными новостями, с фейк-ньюс. Это в первую очередь факт-чекинг, во вторую, и как следующие меры, это не распространение ложной информации, максимальная проверка и сверка данных с действительно профессиональными экспертами, а не, так сказать, информагентством в стиле «одна бабушка сказала».
С вашей точки зрения, ну, ситуация же обычно простая. Журналисты видят, пытаются сделать факт-чек, им говорят, это не так. Они говорят, подождите, вот видео. Им говорят, вы неправильно поняли. Вот с этим что делать?
Ну, если отталкиваться от такого примера, здесь продолжать давить, продолжать долбить, но в любом случае, если мы сравниваем возможные последствия, да, того, что, ну, хорошо, один раз сказали, это не так, махнуть рукой и выдать информацию в эфир там, или на сайт, или в соцсеть, возможные последствия, особенно в условиях массовой болезни, особенно в условиях возможной паники, да, среди граждан, особенно в условиях неизвестных последствий, могут быть гораздо более критическими, чем все-таки набраться терпения и продолжать делать свое дело.
Вот сейчас Путин как раз выступает на заседании клуба «Валда» и говорит, сила государства не в тотальном контроле и мощи армии, а в доверии граждан. Сейчас как раз многие говорят о том, что есть проблема с доверием граждан. Ну вот потому что одни говорят, как так, весной было меньше зараженных, а вроде как ограничения были, теперь больше зараженных, а ограничений нет, а нам не объясняют. Вот это доверие, как его возвращать?
Ну, доверие, очень сложно сказать, как возвращать именно в этой ситуации, как и многое, что делать именно в этой ситуации, потому что с этой ситуацией никто из нас никогда не сталкивался, да, в условиях нашего развития информационного сообщества, такая тотальная закрытость от пандемии, мы с этим никогда не имели дела. Возвращать доверие можно только, на данный момент, только тем способом, о котором мы с вами уже говорили. Это методичное, действенное, простите даже за выражение, разжевывание фактов, разжевывание необходимости тех или иных мер и максимально корректное, но постоянное донесение ее до аудитории. Других вариантов, других путей здесь нет. Других здравых путей, на мой взгляд, здесь нет.
Про основополагающий, судя по всему, спрос, который так или иначе, вопрос, который касается так или иначе всего, что мы обсуждаем вокруг коронавируса, вот даже сейчас, в середине октября, когда такое количество заболевших, такое количество умерших и так далее, люди, по сути, делятся на людей, которые признают наличие коронавируса и сложность ситуации, и людей, которые не признают это. Вот это проблема, которую можно было предусмотреть и как-то сделать так, чтобы убедить вторую часть граждан, или это проблема нерешаемая?
Это проблема очень трудно решаемая, потому что, ну, не секрет, что всегда при любой ситуации среди наших граждан находится большое количество, значительное количество людей, которые знают все лучше всех, да? Которые знают, что не нужны прививки, которые знают, что не надо мыть руки, которые знают, что ерунда, если ты переходишь дорогу на красный свет. Ерунда. Надо переходить так, как тебе взбредет в голову. Значит, и естественно, в условиях того, как быстро сейчас распространяется информация, какое количество источников информации, и как они быстро могут донести свою точку зрения до других, точно так же они говорят, нет никакой пандемии, нет никакой критической ситуации. Единственное, что я персонально могу сказать в данном случае, дай бог этим гражданам здоровья, и дай бог не убедиться в собственной неправоте на примере себя и своих близких. А бороться с этим можно, но опять-таки то, чем мы с вами сказали, постоянной, методичной и последовательной работы, как со стороны органов власти, так и одну из первых очередей, со стороны наших коллег.
Спасибо. Тимур Шафир, вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов России, был с нами на прямой связи. Мы продолжаем голосование. Как вы охарактеризуете весенний-летний опыт борьбы с коронавирусом? Быстрые решения, небольшие потери или страх распространения вируса подтолкнул власти к излишним ограничительным мерам? Два варианта ответа. Присоединяйтесь к голосованию. 7373948. Слушаем вас, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Юрий. Вот журналист сказал, никто не сталкивался с такой угрозой. Действительно, так мы и с ядерной угрозой не сталкивались, однако к ней готовы вообще-то.
Вот, ну, вообще-то, вообще-то сталкивались, Сергей Алексеевич, с ядерной.
Нет, нет, ядерной войны не было. Мы к ядерной войне сейчас готовы. Мы должны были готовы и к биологической войне, к биологическому оружию. На это есть указы президента, есть закон о безопасности. А оказалось, что власть к этому не готова и не подготовила население к такой угрозе. Вот что творится
Сергей
в информационном-то пространстве?
Сергей Алексеевич, подождите. Ну, то есть, как бы тогда получается, в вашей логике, власти всех стран были не готовы к этому?
Не готовы.
Всех,
конечно,
стран. Ну, так может быть, все-таки тогда проблема какая-то?
Стран, Юрий?
Нет, это важно.
Нет, так важно, правильно. Так надо свою страну подготовить. Единственное,
нет,
кто
то есть, Борис Сергей Алексеевич, врачей. Сергей Алексеевич, подождите. То есть, если вообще никто не догадался, то, может быть, это как-то, ну, дает возможность нам понять, почему так.
Юрий, ну согласитесь, ну маски, индивидуальные средства защиты должны быть в неприкосновенном запасе. Почему они в вооруженных силах есть, а для гражданского населения нет?
В каких количествах?
Вот сейчас только нарастили, вот сейчас они есть.
Нет, Сергей Алексеевич, вот вы говорите, согласитесь, должны быть. В каких количествах? На какой срок?
Десятки, сотни миллионов.
А почему сотни миллионов?
Ну, по расчетам определяется.
Нет, ну так вот я вас и спрашиваю, поэтому, если маску надо менять каждый час, ну давайте считать миллиарды тогда уже.
Нет, ну почему миллиарды?
Нет, это вы начали говорить.
Мы на первом этапе, у нас масок не хватало, даже в аптеках их не было. Нет, так же или не так?
Нет, я вам пытаюсь сказать, то есть вот каким образом надо подготовиться? Вы говорите, они не подготовились. Я спрашиваю вас, вот сколько миллиарды масок должны лежать
нет,
на случай ядерной войны?
На первом этапе достаточно, чтобы развернуть производство, там сотни миллионов.
Так, хорошо, производство скольки миллионов, сотен миллионов вы должны развернуть?
А вот сейчас, я сейчас не знаю, вот часто докладывают в магазинах, есть, я захожу, все есть. Часто нарастили, смогли же, меняют же постоянно, у всех все есть.
Ну,
а почему
что...
весной не было?
Потому что теперь ими пользуются. Чувствуете разницу? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей. Ну, о доверии власти мы говорить не будем, потому что у всех свое мнение. Мы в последнее время доверяем журналистам, но тем журналистам, которые все-таки цепляются за строчки. Вот не знаю, помните вы или нет, когда прозвучало, что одному из депутатов ввели плацебо, но даже врачи не знали, что это было плацебо.
Так и должно быть, подождите.
Производитель гонит плацебо и продает его по цене вакцины.
Вы сейчас о чем говорите вообще?
О том, что как можно верить тому, что делается вакцина, и даже врачи не знают, что они получают дистиллированную воду.
Подождите, так это так устроено? Нет, так вы спросите тех, кто проводит испытания, а это испытания вакцины. Я вот не понимаю, смертность была до 20, если бы была смертность, до 20 все бы по струнке ходили. А так все спорно, статистика, тесты, многие так и думают. Ну, то есть мы недостаточно испуганы, с одной стороны. Ну, как если верить 305-му. 7373948, телефон прямого эфира. У нас зима неожиданно наступает, а тут целая пандемия, пишет Борис 870-й. Голосование продолжается, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, что, да, пандемия, ну, насчет там того, как власти... Ольга, Москва.
Да, Ольга.
Как власти там готовы, не готовы, не буду. Мне кажется, что, ну, вот народ, он приобрел, конечно, опыт.
Ну, вот какой это, чему мы научились? Вот, собственно, об этом и разговор.
Ну, не знаю, мне кажется, что мы, ну, во всяком случае, часть некоторая научилась ну как-то бережно или просто внимательно относиться к своему здоровью. Можно там много говорить об отсутствии доверия к властям, но когда начинают уходить или болеть ну, люди из твоего вот окружения, ну это, знаете, как-то дисциплинирует. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Я была вот первая, которая говорила о том, что это вот кошмар, это все не нужно. Но после того, как такие 3-4 отрезвляющих примера, то вот и маску, нет, пожалуйста, ну, ношу.
Смотрите, мы тогда опять возвращаемся к тому, что бы ни делалось с точки зрения распространения информации, люди верят только одной информации. Когда рядом произошло это на его глазах.
Да.
Это же ненормально.
Ну, почему ненормально? Понимаете, как вопросы веры, они вообще... Ну, тут нельзя сказать, как должно быть.
Ну, да.
Мы можем говорить только о том, как...
Как хотелось, ну, да, да.
Нет, не как хотелось бы нам говорят. А вот как мы делаем это, ну, чему я доверяю, да. Ну, вот я там доверяю тому, что там мой одноклассник Сашка, его теперь, значит, нет с нами, потому что вот ему сильно не повезло.
Ну, нет, вот видите, мы тогда опять, ему не повезло.
Ну, потому что он заболел, и его вот не смогли вылечить.
Ну, так и это мы называем «не повезло». Я понял, спасибо. Николай Любер пишет. Сегодня в поликлинике наблюдал за интересным моментом. Женщина отодвигает с лица маску, чихает и обратно ее надевает. Это пример ношения маски, забота о своем здоровье. Я думаю, многие из нас видели что-то подобное. Виталий возвращает нас к теме обсуждения. Мы мыть руки научились. Это же ужас, что мы не знали до этого, как просто мыть руки. И это, в общем, тоже правда. Алексей Морозов высказывает уважение звонившей за признание заблуждения в прямом эфире. Я не уверен, что это было признание заблуждения. Это описывание ситуации. Вместе с опытом почему-то растет заболеваемость, пишет 321. Я вам скажу, 321, если бы вы поискали ответ на этот вопрос, вы бы его нашли. Потому что меняется погода, соответственно, меняется иммунитет граждан. 7373-201, кстати, пишет, что ему не надо столько масок, хожу в одной с марта, стираются раз в две недели, еще живой. Ну так вот, а потом вы будете говорить, повезло или не повезло. 404 требует по-прежнему карантин. И я был счастлив. Пропуск, еду куда хочу, зарплата стабильная, дороги свободные. А, это Сергей из Строгина пишет. Ну, карантина только не было, Сергей, вы забываете об этом. 7373-94. Раньше человек с запахом спирта не вызывал доверия, а теперь вызывает. Это тоже то, чему мы научились за эти полгода. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Мне кажется, что надо просто брать пример с Китая.
Какой из примеров надо брать?
Как они смогли с этим справиться?
А что вы полагаете, что уже можно говорить, что они справились?
У них там мизерное, на миллиард населения, мизерное количество заболевших.
Так и что конкретно нужно брать из этого опыта?
Конкретно? Надо было просто... Вот когда у нас началась все спокойная такая... 2-3 недели, когда число заболевших в Москве было порядка там 600-700 человек. Надо было... Без масок уже начали мотаться... И по метро везде. Надо было не штрафовать, открывать места в больницах и на пару недель туда их отправлять.
Ну так вы же понимаете, ну, что в вашей же логике получится, ну тогда бы забили больницы, если кто-то на самом деле заболел, а места-то заняты.
Если бы так, они сейчас открывают резервные места. Надо было открыть, и никто не захочет, на пару недель же поизолировали. А так деньги еще вы не соберете.
Понятно. Надо было тех, кто не болеет, посадить на больничную койку. Неожиданный поворот. 7373948, телефон прямого эфира. Лучше странные примеры не приводите. У кого Китай в примерах, у кого Швеция. Другие страны, другие особенности, другие люди. Мебель. Но Китай подъезды многоэтажек заваривал. Вы хотите, чтобы у нас что-то подобное было? Тоже вопрос. Как поверят... поверить, что под видом вакцины всем дают вакцину, а не плацебо. Я не знаю, как в это верить, если до сих пор находятся люди, которые звонят, а почему кому-то дают плацебо? И это скандал, говорят некоторые. Потому что это продолжается испытание, и, в общем, никто не скрывает, что какое-то количество там плацебо, причем врачи, которые вводят этот вирус, не вирус, а эту вакцину, они не должны знать как раз. Где у них вакцина, а где плацебо? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Добрый вечер. Екатерина, Москва. Я хотела бы вернуться к теме эфира сегодня. Фейк-ньюс, методология борьбы и прочее. Не далее, как сегодня утром на Первом федеральном канале, я думаю, вы согласитесь, что на ОРТ вряд ли будут транслировать фейк-ньюс на всю страну. В известной передаче приглашенные врачи проводили эксперимент. Одевали на пожилого человека маску и демонстрировали с замерами сатурации, насколько у него сатурация падает до критических значений, с которыми ковидных больных увозят в стационары. И это на Первом канале. И если послушать эту передачу сегодня всем, допустим, по моей же наводке тот же самый, да, частично, то многие удивятся, так же, как и была удивлена я. Речь такая, что...
Ну, то есть все должны говорить одинаково, не должно быть споров, это...
Да нет, конечно же нет. Но дело в том, что вы спрашиваете, верить или нет журналистам. Лично я журналистам не верю. Я верю профессионалам, врачам, и то весьма избирательно. И когда
Подождите, а как вы вот эту вот избирательность? Ведь профессионалы разные бывают.
Когда человек просто где-то говорит на каком-то сомнительном телеканале или СМИ, или еще где-то источники, я не обязательно буду этому человеку верить, даже если он врач. Если врач на Первом федеральном канале демонстрирует наглядно с использованием...
А если врач, главный эпидемиолог, результаты, вам это говорит?
тем более я ему поверю.
А если он говорит, что маску надо надевать?
То я буду думать, между каких врачей выбирать. Но, скорее всего, склонюсь к тому, который будет мне демонстрировать, как падает насыщение кислородом в маске человека, дышащего, потому что человек в маске дышит собственной углекислотой.
Понятно.
И это подтверждается его рассуждение.
Так вывод-то из этого какой? Чему вы научились за эти полгода?
За эти полгода я научилась так же, как сегодня процитировал, этот же врач процитировал своего, скажем так, коллегу очень грамотно. Он
подождите, сказал, то есть вы за полгода научились тому, что показали сегодня по телевизору. Хорошо, 62% мы спрашивали, как вы характеризуете весенний-летний опыт борьбы с коронавирусом. 62% страх распространения вируса подтолкнул власти к излишним ограничениям. 38% решения принимались быстро, что позволило обойтись небольшими потерями. Это была программа «Своя правда». Спасибо.